профитроли.
Хвастаемся тут с Саховским, Антону Долину, который в это время появился у нас в студии.
Привет,
что был
всем.
Вчера у нас,
да,
Воропаев в гостях, режиссер, и какие кино нам советовал посмотреть, и делимся своими впечатлениями с Антоном. Вот, Антон,
ну,
понимаешь?
Понятно, что ж ответить вам,
у нас
друзья.
Такой человек вчера был. Давно ли ты видел Воропаева?
Ивана я видел, страшно вспомнить, 1.5 года назад в Риме. С тех пор я Ваню не встречал, мне кажется, в Москве нигде. Но мы так в Фейсбуке иногда как-то перекидываемся, но действительно давненько я его не
это. Ну, самое. Он занят своими съемками, ты,
да,
занят,
да,
своими,
я
книжками,
только, главное,
съемками.
Не съемками,
так,
да? Никаких съемок. Но, со мной это дело не пройдет.
Хорошо, другим процессом, который, тем не менее, связан со съемочным, вот так тебя устроит?
Нет, он для разрушения съемочных.
Для разрушения
и контроля съемочных над ними.
Ну, мы, конечно, давно знаем.
Значит, мы...
Хочешь обрушить киноиндустрию мировую.
Друзья мои,
конечно. Сначала российскую, потом мировую.
А потом мировую, ну, конечно.
Мальчики, мы встретились, чтобы посозидать.
Посозидать?
Да, абсолютно точно.
Это фривольно.
Совместно с порталом кинопоиск.ру продолжается, как скажет Антон, в смысле, как скажет Евгений Стаховский, наш амбициозный совместный проект. 10 фильмов о... Каждые выходные к нам приходит Антон Долин, представляет свою десятку фильмов на ту или иную тему. Мы подводим итоги, и сейчас этим займемся прошлой неделе. И Антон нам расскажет о десятке, которую он представляет сегодня.
Точно.
Топ 10 фильмов о.
Ну, напомню, что в прошлый раз мы говорили о фильмах, связанных с античностью, с историей.
Упавшим голосом сказал он.
Некоторые из нас узнали, что такое пеплум.
Да.
Да.
Но... О том, что есть такой жанр, ну, то есть, что есть такой жанр в кинематографе, понятно,
мы,
я думаю, знали
слышали
все, но что он называется еще и так. Антон представил десяточку фильмов.
Ага.
И как, ну, то есть, к бабке не ходи. Понятно, что первые два места заняли, конечно, «Гладиатор» и «Троя». Не хочется
повторять. А ты говорил, не бери «Гладиатора», не бери «Троя».
Так в том-то и дело, мне хотелось понять, что будет дальше. Поэтому мы в прошлый раз поняли, что первые два места нас интересуют мало, и было очень интересно, кто же окажется на третьем. «Бен-Гур» ли? «Спартак» ли? «Калигула» ли? А может быть, все-таки «Клеопатра» туда взгромоздится? Или «Агора» Алехандро Аминабро, за которую, кстати говоря, голосовал я.
Это все твои мечты.
И в кои-то веки я угодил в тройку лидеров. Потому что, да, на третьем месте с 7.5%. Блестящий, на мой взгляд, фильм «Агора».
Прекрасно. Потому что он не очень давний, я думаю. И, может быть, многие знают Рэйчел Вайс. Все-таки она очень хороша собой и вообще прекрасная.
Но, ты знаешь, я тебе хочу сказать, что это мы же как-то там в социальных сетях появляется информация о том, за что мы голосуем. И какие-то мои приятели, они стали меня спрашивать, типа, ну, почему такой выбор? Почему «Агора»? И мне пришлось объяснять одну совершенно элементарную вещь. Потому что я понял, что я уже говорил об этом, что я достаточно серьезно подхожу к этому процессу. Вот киношному, голосованческому нашему. Ну, кто-то должен, хоть один человек.
Да.
Я говорю, мне кажется, что мало обращать... Конечно, я могу, как всегда, проголосовать за вечно мною обожаемого Кубрика. И вообще голосовать за него всегда и успокоиться раз и навсегда.
Да, Кубрик и Бергман.
И все,
простой,
да,
ответ
можно,
на все вопросы.
На все вопросы, да. И можно вообще дальше никуда не ходить, понимаешь? Но, скажем, когда я выбирал среди этой десятки, и почему я голосовал за «Агору», например? Потому что я считаю своим долгом, мне очень важно было проголосовать за фильм, который, мне кажется, очень важным с точки зрения какой-то вот сегодняшней действительности.
Это правда, актуальный.
Исторических условий, в которых мы живем сегодня.
Фильм, кажется, против мракобесия.
Да, «Агора» очень важный в этом смысле фильм, поэтому я отдал за него свой голос, хотя очень люблю и все
остальные
9 фильмов.
Когда-нибудь, Евгений, в отместку тебе Антон Долин сделает 10 лучших фильмов Кубрика, и тебе придется проголосовать.
А у него нету, по-моему, 10 фильмов, кстати. Он меньше
я
снял.
Думаю, что нет.
Он 7 или 8.
Нет, наберется 10 фильмов. Ты, наверное, ранее не имеешь в виду эти «Поцелуй», ну, убийца, «Убийство». Тоже,
да,
хорошие,
да,
фильмы.
Да, да, да.
Нет, я думаю, что наберется с десяткой.
Ну вот как раз 10, наверное, их и будет всего.
Да.
Почему сегодня десятка фильмов «О» посвящена фильмам о гостиницах?
Да, это странно. Я думал, что бы такое сделать, ну, как-то привязаться к сегодняшнему дню. И у нас главный, в общем, на этой неделе вышедший фильм, ну, не главный, а самый интересный художественно и, наверное, критически тоже, фильм «Отель Гранд Будапешт». И это хорошая картина Уэса Андерсона с огромным
это
количеством звезд. Ты понимаешь, трудно сказать, комедия, трагедия. Там довольно драматические события, но они в таком гротескном стиле сказочном разворачиваются, что...
Слушай, я видела трейлер. Какие-то удивительные съемки.
Вот-вот-вот-вот.
Там же куча блестящих каких-то людей.
Да, снялось. Там буквально плюнешь в какую-нибудь собаку, попадешь в знаменитость, которая в роли этой собаки. Там вообще человек 30, наверное, 40. Угу. Вот действительно знаменитых актеров во всех главных ролях. Ну, в общем, нет, я этот фильм долго обсуждать не хочу. Это не самый мой любимый режиссер, но он, безусловно, очень талантливый. Да. Он, безусловно, самобытный, у него совершенно свой мир. Но я подумал, что вот 10 фильмов про гостиницы, сказал я себе, ну, это вообще какой-то бред уже, это совсем высосано из пальца. А потом я стал вспоминать и понял, что есть огромное количество действительно картин, совершенно выдающихся. Не просто каких-то вот интересных на эту тему, раскрывающих тему. Что там раскрывать-то? Раскрывать там нечего. То есть, понятно, что это удобное место действия для литературы, для драматургии. В номере гостиницы даже происходит моя любимая действие моей любимой пьесы Сартра «За закрытой дверью», где на самом деле речь идет про ад, куда попадают герои. Чего так не происходит? А тоже про ад написал свою великую пьесу Жан Ануй «Эвридику» свою. Да, тоже пьеса, где, в общем-то, античность, ад, и при этом это тоже номер в гостинице. Есть прекрасный сериал у Дэвида Линча «Номер в гостинице», который с треском провалился, но от этого не стал хуже. И в «Твин Пиксе» есть гостиница. И гостиниц этих полным-полно. Много фильмов телевизионных, много книг, много спектаклей. Но я подумал, что вот полнометражные фильмы про гостиницы, именно где все действие там происходит, или большая часть действия, или где гостиница практически действующее лицо, у нас такой фильм тоже есть из 10, это совершенно особенный тип картин, потому что в них есть то, что, казалось бы, для кино, что выигрышно для театра и вроде бы проигрышно для кино. То есть замкнутость в одном месте. В гостинице или даже в гостиничном номере. То есть это некое пространство, стерильное, не личностно обжитое. Это не квартира, по которой там пройдешься, камера, или просто пройдешься и понимаешь, что там живет.
Ну да,
в гостинице живут, да, разные люди. Это, в общем, стандарт некий. Но, с другой стороны, это очень для интриги хорошо, потому что там могут скрываться какие-то преступления, потому что люди могут как-то неожиданно там раскрываться и скрываться. Вот. С третьей стороны, просто так вышло, что вот это пространство гостиницы было воспето кинематографом очень по-разному на протяжении последних 100 лет. И я очень горжусь сегодняшней десяткой. У меня действительно 10 совершенно разных картин, каждая из которых по-своему интересная, и которые начинаются в 20-х годах, а заканчиваются в 2003-м. То есть, действительно, это
полный
80
разброс,
лет, да, кинематографа.
Да. Ну, давайте скажем всем, что голосовать, может быть, не стоит прямо сразу на сайте www.kinopoisk.ru. Здорово послушать сначала рассказы о каждом из фильмов от Антона Долина, потому что ваше мнение может резко измениться к концу этого часа.
Даже если вы знаете наизусть все эти 10 фильмов. Да.
Да.
Потому что вдруг какой-то откроется новый взгляд. Такое тоже бывает.
Ну что, поехали, да?
Ну, начинаем-то сначала. Причем, насколько я понимаю, с фильма, который у нас уже был представлен когда-то в одной,
да,
из десяток.
Да, это фильм, который я просто обожаю. Мне кажется, что это одна из величайших картин в истории кино. И, ну, вообще, мне кажется, что она сюжетно даже похожа чем-то на «Шинель» Гоголя. Uh-huh. И как любят говорить, ну, стандартная фраза, но правдивая, что вся русская литература, все мы вышли из «Шинели» Гоголя. Вот. И, наверное, надо сделать поправку, что весь гуманизм русской литературы вырос именно из «Шинели». Это вот идеальное воплощение гуманистической русской мысли.
Ну, понятно, то, маленький человек.
Совершенно верно. То весь гуманизм европейского кинематографа, на самом деле американского тоже, вырос из «Последнего человека» Фридриха Вильгельма Мурнау. 24-й год, Германия, Веймарская республика, назовем это так. Что это за история? Ну, кроме того, что это совершенно гениально сделанное кино, но об этом, наверное, отдельно. Сначала просто сюжет. Это история портье. И поскольку фильм «Отель Гранд Будапешт», от которого мы начали отплясывать, тоже история, ну, не портье, а консьержа, метродотеля, то здесь вот можно протянуть некую ниточку. Итак, портье в своей прекрасной ливрее, вот вам к разговору о шинели, обслуживает гостей великолепной, богатой гостиницы. Он их встречает.
Если, занимается если, своим делом.
Да, если дождь, то он с зонтиком их встречает. И он открывает им дверь, у него такие красивые усы, переходящие в бакенбарды. Он такой величественный, прекрасный человек. Но потом он стареет, и его переводят на другую должность. Причем на должность невероятно унизительную. Теперь он должен прислуживать в туалете общественном. Это же гостиница. Это худшее падение, которое можете себе представить. Подавать гостям полотенце и ждать от них мелочи. Вот. И человек начинает сходить с ума, потому что ему начинает сниться его вот эта ливрея, которой его лишили, которая представляется ему воплощением его статуса, его молодости, его всей жизни, которую он прожил, которую у него вдруг раз и отобрали. Душераздирающая история с совершенно потрясающим, неожиданным финалом.
рассказывай. Мы уже говорили об этом фильме, но все равно еще раз не рассказывай.
Нет, рассказывай.
Ну,
потому
почему?
Что не все сейчас смогут найти и посмотреть.
Ой, я доверяю, он совершенно запросто.
Давай,
он
я не буду рассказывать.
Это популярная вещь. Не то, что не найдешь.
Я скажу простую вещь. Это дико реалистический фильм, хотя там есть некоторые сюрреалистические приемы, но это абсолютно реальная история. Правдивая. Таких историй направо и налево, и в нашей жизни современной тоже. Которую Мурнау сделал ужасно авангардно. То есть... гениальный Карл Фройнд, оператор его, там изобрел огромное количество всего. Ну, считается, например, классикой, что когда главный герой пьяный, то камера начинает шататься, там все мутится перед ней, потом она съезжает. Это впервые было придумано там, в 24-м году. Но там полно всего, не только это. И это все, выразительность была придумана для того, чтобы вообще избежать слов. Чтобы не было никаких титров, чтобы они не были нужны. В конце неожиданно происходит поворот, возникает огромный титр, сюжет совершенно необычным образом меняется, и там, в общем-то, происходит все совсем не так, как вы думали.
Нет, да что же это такое,
подожди,
да?
Нет, можно сказать одну простую вещь и двинуться дальше. Я напомню, что этот фильм, ты рассказал, что это история о падении человека, о той самой Шинели, но я напомню, что именно это кино было у нас в десятке лучших фильмов об истории успеха.
Да,
все,
да.
На самом-то деле. Поехали дальше, спасибо.
И
вот, и после... Нет, ну,
еще, еще одну вещь хочу сказать, что там в главной роли великий Эмиль Янингс, один из самых главных актеров немецкого экспрессионизма. В другом фильме Мурнау, например, он играл Мефистофеля. Он великий артист, у него огромное количество ролей. И очень, ну, достойное сожаления, хотел сказать, печально, не совсем так судьба, потому что он поддержал нацизм двумя руками, в отличие от режиссера Мурнау, уехавшего в США, вот, и был некоторое время таким лицом кинематографа режима.
А потом стал, естественно, персоной нон-грата.
Ну, а как
кино,
еще?
Ну,
по делу.
Как-то, да, в общем...
Человек огромного таланта.
Ну, давайте, видимо, фильм номер два. Дальше. Поехали дальше.
Фильм номер два. Не менее классический великий фильм считается... классикой такого американского арт-деко. Американское, оно, конечно, американское, но действие-то происходит в Берлине. Герои там русские, австрийские, по-моему, французы. Режиссер, который это снял, совершенно замечательный, Эдмунд Гулдинг, он вообще-то англичанин, британец. Uh-huh. Ну да, это снималось действительно на голливудской студии. И это фильм MGM, собственно говоря. И этот фильм 1932 года, «Гранд отель» Эдмунда Гулдинга, получил... «Оскара» как лучший фильм. То есть, ну, как бы это факт американской киноистории, с одной стороны. С другой стороны, это время еще, понимаете, 32-й год, между двумя войнами. Еще нету этого противопоставления беспокойной Европы стабильной Америке. И еще нет, в общем-то, никакой там депрессии в Америке. То есть, это вот такой странный переходный период, когда еще можно... сделать почти сказочную картину об огромном берлинском отеле, где встречаются разные люди, где вершатся судьбы, у кого-то смерть, у кого-то любовь, у кого-то неожиданный поворот в судьбе к тому самому успеху. Эта картина, которая знаменита в том числе... Нет, прежде всего она знаменита одним. Есть в американском киноведении даже такое понятие. Стиль гранд-отеля. Что имеется в виду? Фильм, где действие происходит в неком одном месте, где пересекаются судьбы там 10 персонажей, где много сюжетных линий, которые все между собой связаны. Ну, вы сами знаете, какое количество таких фильмов существует. И
при этом отель — это всегда перевалочный пункт.
Да,
это, там нету конечной точки.
Вот я хочу,
люди
хочу
сюда пришли
сказать, что
и ушли.
Символическое
оттуда,
значение именно отеля в этом сюжетной, в этой сюжетной модели очень важно. И очень важно, что с тех пор фильмы так стали называть. Фильмы «Гранд-отель». Отель ведь это где еще вершится часто чья-то судьба. Ты приезжаешь туда на время, и там происходит поворот твоей судьбы. Эта картина именно об этом. Вот,
и «Гранд-отель», ты хотел сказать, положил, собственно говоря, начало.
Да,
вот в том
эта традиция
варианте,
началась
да,
отсюда.
Да.
Вот. Ну и что главное сказать? То, что прекрасные два актера-брата, Джон Берримор, более знаменитый, Лайонел Берримор, тут играют. А из женщин Джон Кроуфорд молодая и уже не столь юная, но... всегда прекрасно.
Всегда.
Грета
навсегда.
Гарбо в роли русской балерины Грушинской.
Ну или грузинской иногда
да.
ее переводят, тут уж как кому
я
повезет.
Я смотрел,
да.
как... Ну и это фильм не только Эдмунда Гулдинга, давайте не забывать, что это еще продюсерский проект Ирвинга Тальберга, одного из самых великих продюсеров старого Голливуда.
В честь которого потом была названа и
премия.
Премия,
да, совершенно верно.
Продюсерская.
Да, ну, в общем, Оскар не забыл ни этот фильм, ни этих людей, и он прав. Вот,
значит, «Гранд-отель», 1932 год.
Эдмунд Гулдинг.
Дальше.
Пункт номер три. И опять английский режиссер, и опять американский фильм.
Что за история?
Ну,
что
это совпадение.
Может быть... Кто на тебя повлиял, Антон? Спрашивает Евгений Стаковский.
Вот автор этого фильма, Альфред Хичкок, очень на меня повлиял, как я думаю, на всех
нас. Я представляю.
Фильм «Психо». Есть разные мнения об Альфреде Хичкоке. Например, вы, наверное, знаете, что когда проводился несколько лет назад опрос по поводу лучшего фильма в истории кинематографа, uh-huh. впервые место «Гражданина Кейна» там занял все-таки фильм «Головокружение» Хичкока. Многие считают, что это лучшая его картина. Ну, великая. Но я всегда верил, верю и думаю, что буду верить в то, что «Психо» или же «Психоз» по новелле Роберта Блоха — это лучшее, что сделал Альфред Хичкок. Это фильм, который обладает поразительным качеством, он вообще не старится. Его можно смотреть в любое время, в нем нет вообще никакой старомодности. Даже скажу лучше. Когда ты смотришь первые его 15 минут, кажется, что это фильм из другой жизни, которой уже нет. Вот эта история, адюльтер, влюбленные, которые не могут быть вместе, девушка, она секретарша в конторе, и вдруг она видит деньги, и она сбегает с этими деньгами. Ну, опять же, тут со спойлерами очень, очень странно, но придется, ведь без них совсем не обойтись. И кажется, что вот она бежит, и полиция будет ее искать, потому что узнали, что она бежала с деньгами. И тут хлоп, проходит полчаса от начала, главную героиню-то и убили. И что дальше делать, как смотреть и о чем? Дальше узнавать, кто убил, почему и как. А произошло это все, разумеется, в маленьком отеле, в мотельчике, где и происходит основное действие этого суперклассического фильма, принадлежащего к жанру американской готики, откуда пошло огромное количество всего. Но прежде всего, конечно, музыка, состоящая из одной дисгармоничной фактически ноты, повторяющейся, и образ...
Который действует на нервы все
да,
время.
Да, руки с ножом, которая опускается на фоне занавески, и женщина, которая падает, и вода смешивается, вода в душе смешивается с ее кровью, и мы не видим, чья это рука, видим только этот силуэт и глаз, подглядывающий за ней. В общем, это набор магических, совершенно уже архетипических на сегодняшний день образов, из которых склеено это волшебное,
слушайте,
дико страшное кино.
Слушайте, фильм снят за 36 дней. Посмотрите, да. Как снимали. Быстро.
В главных ролях Энтони Перкинс.
Джанет Ли, который это главный крик Джанет Ли остался навсегда,
навсегда в истории. Навсегда в истории, да. И Энтони Перкинс тоже человек, в общем, которому...
Очень талантливый актер. К сожалению, ничего настолько же великого, как здесь, он все-таки больше не сыграл.
Не сделал, да. Но если говорить о «Психо», знаешь, меня две вещи в связи с ним интересуют. Мне кажется, что «Психо» — это тот фильм, который смотрели ну, практически все. Человек, который смотрит кино, ну уж как-то хоть одним глазом, хоть как-то где-то, но все равно подглядывал. А ты смотрел этот сериальчик недавно, который был сделан?
Нет, я его пропустил.
Приквела? Очень клево сделанная
я видел
история.
Фильм про Хичкока, угу. Хичкок, где рассказывается о съемках «Психа».
Да.
Я видел все продолжения «Психа», которые... Ну, одно другого хуже, в общем. Ну, и да. Я читал первоисточник.
Вот. Чего не все могут сказать. Они же засняли сериал совершенно прекрасный, который является, собственно говоря, приквелом там, из 5 или 6 серий. Он состоит, в котором рассказывается, то есть, почему, собственно говоря, герой Перкинса стал тем, кем он стал.
Так,
очень важная история.
Надо, все. Вдруг кто-то не знает, чем кончается.
Чем кончается? Да. А еще я недавно узнал, что Перкинс был же женат на Бэри Бэрринсон.
Я ничего про это вообще не знаю.
Он был женат на этой актрисе американской, но она совершенно там неизвестная в России. Бэри Бэрринсон, у меня поразила с ней одна вещь, собственно говоря. Мне кажется, она гораздо больше, чем своими съемками в кино, и тем, что она была замужем за Перкинсом, стала знаменита тем, что она погибла 11 сентября 2001 года. Она летела самолете, который врезался в одну из башен близнецов вот во время теракта.
А вы, уважаемые слушатели, спрашиваете, почему же Антон Долин до сих пор приходит к этим двоим? Ему есть чему научиться? У кого-то из них. Это прекрасно.
Это правда.
Из них это у кого?
Интерес Антона.
Не будем показывать пальцем.
Гонит в студию «Маяка» в десятку лучших. Рассказать о десятке лучших фильмов. Три фильма позади, 7 впереди. Сейчас мы ненадолго прервемся на новости. Друзья, заходите на www.kinopoisk.ru. Если вы уверены в своем выборе, можете увидеть всю десятку и уже проголосовать. Но наш вам совет все-таки дослушать Антона до конца.
Возвращаемся в студию. Продолжается наш совместный проект с порталом кинопоиск.ру. И наш кинообозреватель, кинокритик Антон Долин каждую неделю представляет десятку фильмов на ту или иную тему. Сегодня говорим об отелях. Три фильма у нас остались. Да, о гостиницах. Три фильма остались позади. «Последний человек», «Гранд Отель», собственно говоря, и фильм «Психо». Тоже всем хорошо известно. Пока шли новости, я вот посмотрел, что приквел называется «Мотель Бейтса». И 3 марта, оказывается, буквально 2 недели назад начался второй сезон. Да.
Ну, я, может, посмотрю, когда я здесь доберусь. В общем...
Да там Вера Фармига в главной роли мамашу играет.
Я к Вере хорошо отношусь,
вот
но
это
ничего
приятно.
Не значит. Ну, хорошо. Ну, ладно.
Все, давай дальше.
Ты знаешь, я не по сериалу.
Конечно.
Я так иногда, когда время есть свободное, но это редко бывает.
Ну, все, я понял.
Итак, пункт номер 4. Один из тоже гениальнейших фильмов мирового кино. Ну, впрочем, у нас тут, по-моему, 3/4.
Страшный выбор. Страшный выбор.
Это правда. «Смерть Венеции» Лукино Висконти.
Господи.
Италия, 71-й год. Призер Каннского фестиваля. Совершенно потрясающая картина. Ну, что не сказать. Во-первых, это одна из великих исторических лент на тему однополой любви. Причем тут она показана как любовь абсолютно платоническая. Речь не идет о каком-то сексе, пошлом, еще о чем-то. Тут вообще происходит неожиданная история. Как и в новелле Томаса Манна, который написал, собственно, «Смерть Венеции» сначала, прежде чем был сделан фильм. То есть пожилой человек, в данном случае композитор, в книге он был писателем.
Да, профессор
приезжает Ашенбах. Отдохнуть в Венецию, на Лидо, туда, где у нас фестиваль обычно проходит. Я, кстати, много раз был в этом отеле, где происходит действие, и где снимался фильм. Сейчас он уже лет 5 на ремонте, к сожалению. Отель «The Bain» потрясающий. Сколько я там интервью брал у разных людей, не сосчитаешь.
А по-прежнему Тадзио сидит и играет Бетховена?
Практически. Там холл совершенно не изменился. Я помню, когда я интервьюировал там бедного покойного Патриса Широ, там реально сидел какой-то чувак молодой и играл что-то в
духе
холле
Элизы,
для людей. Да.
Ну, возлежал ли ты там на пляже, наблюдая за
возлежал.
Играющими?
Было дело. За мальчиками нет, не наблюдал. Ну, все впереди, может быть, в пожилом возрасте.
Никогда не знаешь, куда жизнь, как жизнь раскорячит, конечно.
Не, ну, короче говоря, это шутки шутками. Фильм, конечно, про любовь в том числе, но он про то, как приближается смерть, как она прекрасна. Фильм о том, что такое искусство, что такое музыка. Не случайно герой — композитор. Лукино Висконти — изысканнейший режиссер-аристократ. Хотя этот фильм, я считаю, довольно простой. Вот в таком божественном смысле простой. В нем нет никаких заумностей. Но он очень здорово соединил вот эти, ну, важнейшие вещи вообще в жизни. Да, искусство, любовь, смерть, старость. Они все здесь слиты воедино. Там использованы в сценарии элементы и другого шедевра Томаса Манна, доктора Фаустуса. И очень важно то, что над этим всем витает дух Густава Малера, одного из главных композиторов и ровесника вот этого профессора Эшенбаха, придуманного Томасом Манном. Он тогда же жил, это начало века. И звучит, собственно говоря, даже это из пятой симфонии Малера. Великая, наверное, самая попсовая, знаменитая, но действительно великая вещь.
Но она во многом знаменита, опять же, благодаря Висконти.
Не только. Это в Европе. А в Америке, когда был убит не президент Кеннеди, а следующий Кеннеди, его брат, тогда Бернстайн в день его похорон по радио исполнил именно это произведение, и вся Америка его послушала. С тех пор Густав Малер — самый популярный классический композитор в Америке. С тех пор и, видимо, навсегда. Вот, музыка потрясающая. Гениальное использование музыки. Лучше, мне кажется, в кино не было придумано. Кстати говоря, там и Мусоргский тоже звучит. Вообще Висконти в музыке понимал, как никто другой. Невероятной красоты. Фильм совершенно трагический. Он получил приз в Каннах, как я сказал. Он получил несколько призов Бафты. Он был номинирован на Оскар за лучшие костюмы. Ну и, друзья, я все-таки не могу не сказать, что в главной роли там Дирк Богарт, один из актеров титанов. Таких сейчас нету, действительно, человек поразительной внутренней красоты. И почему я об этом говорю? Потому что он же сыграл главную роль в следующем фильме из нашего списка, тоже итальянском, и снятом всего через 3 года после этого. Но абсолютно другом. Просто ничего общего. Ни в жанре, ни в чем. Кроме того, что тут опять речь идет о любви.
Речь идет, конечно, о гениальном фильме «Ночной портье».
«Ночной портье», Лилиана Кавани, 74-й год.
Смотрите, то один глаза у меня закатывает сегодня в студии, то теперь второй.
У меня уже линзы выпали, я уже дозакатывал глаза до такой степени, то на Богарта в одной роли, то на Богарта сейчас в другой роли. А там же еще не только Лилиана Кавани и Богарт, там же еще одно наше все, конечно.
Да, совсем молодая, еще невероятной красоты.
Со всеми своими достоинствами.
Достоинства у него там как раз очень скромные, именно тема не прекрасная.
Ну, у каждого свой вкус,
это
знаете
точно,
ли, Антон.
Но дело в том, что Шарлотта Рэмплинг ведь начинала вообще не как актриса, она была модель, она и в Канны ездила там в какой-то момент. Ну, красивая девушка пройтись по красной дорожке. Наверное, в этом качестве Лилиана Кавани ее взяла. Но какую же роль-то сыграла в «Ночном портье»? Какая же это роль? Она вынимает всю душу из зрителя.
Абсолютно.
Потому что если бы не она, даже великий Богарт ничего бы в этом фильме не решал. Эта история показана через женщину. Если вдруг кто-то не знает, о чем речь идет, тут гостиница опять европейская. У нас уже была какая? Была берлинская, еще одна берлинская, потом американский мотель, это мы не считаем, это мелочь. Потом прекрасный, значит, ДБН в Венеции, а теперь Вена. Венский шикарный отель. Вот, и туда приезжает женщина с мужем, респектабельная пара, и там есть портье ночной. Выясняется, что ночной портье — это на самом деле бывший нацист. А эта молодая женщина была его пленницей, и у них случился там, в концлагере, роман. И сейчас несмотря на то, что она не хочет об этом помнить, а ему в его интересах скрывать свое прошлое, это захлестывает эту историю с головой, и они возвращаются назад. Фильм построен на контрапункте прошлого и как бы настоящего. Это история садомазохистской любви, совершенно трагический, ну и, конечно же, с трагическим финалом. Это невероятно смелый был фильм, эротически дико откровенный для своего времени. Но главное, что эта тема, Стокгольмский синдром тогда еще не был распространенным феноменом, тема сексуальных взаимоотношений, притяжения палача и жертвы взаимной, она нигде, кроме, как, может быть, в романах Маркиза де Сада, не была до этого момента развита. Еще и на материале Холокоста такое сделать, это вообще черти что. Но вот именно так это сделали Лилиана Кавани. Этот фильм навсегда ее прославил и стал ее проклятием. Мне рассказывал Ларс фон Триер, что когда он совсем молодым режиссером был на каком-то фестивале с чем-то из своих ранних фильмов, в 80-х годах, Кавани там была в жюри, он специально узнал, где ее номер, пришел, весь трепетал, постучался в дверь, он открыл, он говорит: госпожа Кавани, здравствуйте, вот я молодой режиссер, такой Ларс фон Триер, слушайте, ваш фильм «Ночной портье», вот он заставил меня заняться кино, это великий шедевр. Говорит, она изменилась в лице, сказала: я ненавижу этот фильм, это худший мой фильм. Хлопнула дверь, абсолютно, да. Именно это и произошло.
Слушайте, ну не так часто в твоих десятках появляются женщины-режиссеры.
Да, ну женщин-режиссеров вообще не очень много.
Да, но Кавани точно одна из них, одна из лучших. Она потрясающая. Но этот фильм, это действительно фильм, где все совпало.
Где все. Ей было очень сложно перебороть себя. Мне кажется, что она единственная, ну, может быть, широкая публика помнит еще фильм «Игру Рипли», такая попытка продолжения,
ну, да,
таинственно,
но тоже, Малковичем,
да, ну очень вяленькая какая-то
неплохой
работа.
Нет, у нее был Франциск,
а что вот разве что с удивительным, кстати, и неожиданным Микки Рурком, да? И все.
Нет,
и все.
Это все так, но дело не в этом, а в том, что вот где, казалось бы, Висконти, величайший там режиссер мирового кино, и где Кавани. Висконти гораздо считается выше. Но вот эти два фильма, «Смерть Венеции» и «Ночной портье», они стоят рядом, две гостиницы, две истории любви, две роли Дирка Богарда, и оба фильма, ну, для меня, на верхней планке, возможно, того, что кино вообще можно осуществить.
Поехали дальше.
Следующий пункт. Единственный советский фильм в нашем списке. Ну,
вот некоторые начали переживать по этому
Guilty
поводу.
Guilty Pleasure. Очень мне нравится. И то советский, не советский. Да. Он, вообще-то говоря, эстонский. Эстонский режиссер Григорий Краманов его сделал. Режиссер ничем особенно не знаменитый, кроме этой картины. На студии, разумеется, Таллинфильм. 79-й год. Но мне кажется, что это одна из самых адекватных и забавных, наконец-то, а не только трагически выспренных, экранизаций братьев Стругацких. «Отель у погибшего альпиниста». Чудесный фильм, который выходил, был снят на эстонском, а выходил в дубляже на русский язык. История убийства такого а-ля Агата Кристи, если вдруг кто-то не смотрел, которая в отеле... Практически 10 негритят. Маленький отель у погибшего альпиниста, разумеется, в горах, в отдаленном районе. И вот этот отель изолирован от всего мира, как и полагается в классическом детективе. И начинают расследовать, собственно говоря, убийство. Там визит портрет этого самого альпиниста. И развязка этого, ну опять же, вот кто не смотрел, да, как им расскажут?
Ну никак.
Развязка оказывается дико смешной, хотя и не комедийной. И абсолютно неожиданной, она ломает все каноны и все законы жанра. Этот фильм ценен тем, что в книжке, вот, Стругацких, они могут себе позволить глумиться над жанрами. Но в фильме, который ты смотришь как чистый детектив, как у нас снималось там телеспектакли и фильмы в советское время, по Агате Кристи, по Пристли какому-нибудь, по Семенону, мы знаем эти законы, и понятно было, чем должно заканчиваться, да? Кто-нибудь из самых неподозреваемых людей должен оказаться убийцей. Все на самом деле не так. Вот, финал такой, что начинаешь действительно чесать репу, в этот момент уже идут титры, уже поздно
после этого ты жалеешь о том, что два часа смотрел кино?
Я не жалел, я в детстве смотрел это впервые в клубе у себя рядом с дачей. Клуб, который потом, к сожалению, закрыли, открыли там зачем-то церковь. Но тогда там каждый день показывали фильм, я туда ходил, там посмотрел, помню, лет в 9, наверное, «Отель у погибшего альпиниста». Я был потрясен этой картиной.
Но в этом есть некоторое изящество, да, был видеоклуб, потом стал
между прочим.
Все хорошо.
Так мы смеемся, но вот великий актер Юрий Ярвит там играет одну из главных ролей. Да, артист Козинцев и так далее.
Ну, да.
Вообще,
ну,
великий человек.
К сожалению, мало кому говорящее сейчас что-то имя, к сожалению. Но,
ну,
может
посмотрите,
быть,
фильм
может
вам
быть, понравится. Одна из попыток вспомнить о великих актерах, несколько позабытых, да, советского времени. Следующий пункт.
Следующий пункт, но он самый однозначный, очевидный. Хотя, конечно, «Последний человек» самый великий. Здесь фильм о психо самый... архетипические, «А смерть Венеции, ночной партии», самые поэтические. Все-таки «Сияние» Стэнли Кубрика, 80-й год, это фильм, который какой-то такой безусловной печатью, вот раз, вот на весь этот список.
И закрыл, открыл, предоткрыл и закрыл историю раз навсегда.
Стивен Кинг, по роману которого одноименному поставлен фильм, этот фильм ненавидит, потому что Кубрик все изменил, все переписал, сделал другой финал. Герой, которому в книжке, например, Кинг очень сочувствовал, алкоголик, отец семейства, который приезжает смотрителем на зиму в шикарный отель.
Пустой.
Вот, пустой практически отель. Практически.
Оверлук.
Вот, отель Оверлук, совершенно верно. С женой и сыном, а у сына есть странности, сын экстрасенс, хотя он сам еще этого толком не знает. Вот, в книжке этот отец, он главный герой, он очень несчастный, и отель — демоническое создание. Вот он герой истории, который...
Отель как герой, да.
Да, фактически захватывает
мозг. Как живой организм.
Но фильм не об этом. Фильм вообще, в нем практически нет никакой мистики. Чуть-чуть есть. Потому что тут герой не столько алкоголик, сколько сумасшедший графоман. Сумасшедший в клиническом страшном смысле. И попав в отель, он заражается тем, что там случилось. И дальше, схватив топор, начинает гоняться за женой и сыном. Ну, конечно, фильм не был бы таким фильмом при всем совершенстве того, что делает Кубрик. При этих гениальных двух мертвых девочках, которые встают посреди коридора, по которому на трехколесном велосипеде едет мальчик. И весь экран заливает кровь. Эти образы незабываемые, они не из Кинга, их придумал Кубрик. Но при этом всем, если бы не Джек Николсон в главной роли с криком «Тук-тук, мои поросяточки, волк идет, серый волк идет к вам», конечно, этот фильм не был бы тем, чем он является. Он является
и
он...
очень много ведь, извини, что перебиваю, вот эта сцена, когда с топором-то, собственно, «Тук-тук, мои поросяточки», она же по фильму «35 лет» и по опросам бесконечным эта сцена занимает до сих пор самое главное место по самым чудовищным фильмам
она
мирового зверская. Кинематографа.
А потому что это не спецэффекты, потому что это актерская игра. Напомни,
пожалуйста, «Сияние», конечно, заканчивается хорошо, все убегают от этого папы с топором,
не
а чем заканчивается книга?
Роман, книжка заканчивается тем, что отец, именно он сам, вот этот как бы тот, кто в фильме злодей, он над собой совершив невероятные усилия, этот отель злой взрывает, уничтожает его и сам погибает там.
Ага, вот...
Говорят, это совершенно другая
тогда
история.
По книжке понятно, что отель главный герой,
да,
и главное зло.
Главный злодей. Угу. Главный герой, это уже тут более Всё. Сложный вопрос.
Понятно.
Вот, замечательная вещь.
Очень важный момент, который касается еще фильмов, о котором мы говорим все время, потому что мы говорили об этом в связи с Хичкоком, мы говорили об этом в связи с Висконсином, потому что мне иногда кажется, когда я уже в сознательном, в взрослом возрасте пересматриваю все вот эти истории, я прихожу к этому просто... Мне кажется, что они, знаешь, иногда... Ну, я понимаю, что я все это себе сам уже придумал. Мне кажется, они специально не доснимали некоторые вещи, чтобы не перебить тот музыкальный фон, который они используют для своих работ. А имена, которые здесь стоят рядом с Кубриком и Николсоном, как, ну, и Стивеном Кингом хорошо тоже, это же песня для любого современного... человека, которому очень немаловажно, что там в мире происходит.
Ну да.
Я имею в виду, конечно, Беллу Бартека, Кшиштофа Пендерецкого.
Слушай, у нас просто
и обожаемого мною Дьорди Лигити.
А вот тут с музыкой у нас особенно сегодня получился эфир. Почему-то все эти отельные фильмы, ну, многие
везде,
из них,
везде
связаны
музыка.
С какой-то потрясающей, да, музыкой. И это в полной мере относится к следующему фильму из нашего списка, где музыка, правда, не академическая, но тоже саундтрек просто сумасшедший. Ну, я, наверное, назову этот фильм, потом прервемся.
А потом две минуты о нем поговорим.
Это фильм «Таинственный поезд» великого Джима Джармуша. Это 89-й год США.
Топ 10 фильмов о...
Возвращаемся в студию. Мы остановились, собственно говоря, начав говорить о фильме «Таинственный поезд» Джима Джармуша.
Это один из самых, мне кажется, утонченных фильмов, в том числе его раннего периода творчества, до фильма «Мертвец», который знаменует, наверное, вот, наступление творческой зрелости. А до «Мертвеца» Джармуш никогда ведь не делал фильмов, ну, таких больших притч о чем-то таком очень важном. Он делал маленькие скромные фильмы о каких-то неудачниках и бродягах в этой маленькой одноэтажной Америке. Но дело в том, что фильм «Таинственный поезд», название которым дала песня Элвиса Пресли, тоже мог бы называться «Мертвец», потому что одна из трех новелл, которая стоит, она даже называется «Призрак». три новеллы: «Вдали от Йокогамы», «Призрак» и «Потерянные в пространстве». И вот этот вот «Призрак» — это призрак Элвиса Пресли, легенда, о котором там рассказывается, и который там появляется тоже некоторым образом странным. А, значит, это три сюжета о трех, значит, группах людей, которые встречаются, не встречаются, точнее говоря, а проводят одну ночь синхронно друг о друге, не зная, в одном и том же маленьком отеле в Мемфисе, на родине Элвиса Пресли. Туда приезжают фанаты Элвиса Пресли, супружеская пара, или не супружеская, мы точно не знаем.
Ну, парочка.
Два молодых японца, которые не знают ни слова на английском языке, но фанаты Пресли, они побывали в музее и теперь проводят ночь в этой гостинице. Туда же приезжает итальянка, играет Николетта Браски, замечательная жена Роберто Бенини. Она приезжает туда для того, чтобы увезти домой к себе в Италию тело умершего мужа. Ей это является призрак. И, наконец, в третьем три совершенных идиота. Одного из которых играет...
Совершенных идиота?
Да-да-да. Ну, напившихся таких дебил. Одного играет Джо Страммер, лидер группы Clash, а другого Стив Бушами. Они собираются там, чтобы, разумеется, просто напиться, и кончается все это тоже плохо, но не так трагично, как могли бы побояться вы, поскольку
чей
там...
Чей призрак является им в этом фильме?
Призрак всем является, над всеми витает один и тот же Элвиса Пресли. Вот, портье в этом отеле играет великий американский музыкант Screaming Джей Хоукинс, а также автор песни, ну, как минимум, может, не автор, а исполнитель «I put a spell on you», вот этого великого блюза
известно,
американского. Здесь
бесконечно спетого всеми,
да,
наверное,
да, да,
156 тысяч
чудесная
раз.
Музыка, собранная из всего на свете саундтрек, включая, разумеется, Элвиса Пресли, это «Таинственный поезд» замечательного Джима Джармуша. Картина, которая несправедливо обычно отодвигается вот другими, более знаменитыми его картинами, ее не очень любят, ее не очень хорошо знают, а зря. Никакого поезда там нету, ну, точнее говоря, он возникает в последнем кадре, но в основном это действительно история, все действие, которое происходит в отеле и вокруг него, в этом вот пустом городе, где обитает призрак Элвиса Пресли.
Спецприз Каннского фестиваля.
Да. Переходим к «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля. Фильм номер 9.
Прямо у нас сегодня прям мостик за мостиком.
Да, это точно. И опять отель, над которым витают духи разных странных призраков, совершенно других. Ну, лучший, опять же, ранний фильм «Братьев Коэн». Единственный фильм, который принес им самое главное признание в Каннах. И это фильм, которым они прославились, «Братья Коэн». «Бартон Финк», 91-й год. Если вдруг вы любите Коэнов и не смотрели этот фильм, то это для вас огромное упущение. Немедленно этим займитесь, можете не дослушать программу до конца, я вам разрешаю. Значит, лучшая роль Джона Туртура, тоже награжденного в Каннах. Итак, молодой нью-йоркский драматург-интеллектуал, где-то там давным-давно, ну, условно говоря, в 40-х годах, ставит в Нью-Йорке замечательную, очень успешную пьесу о рабочем классе. И его приглашают в Голливуд. Но он, конечно, не считается голливудским человеком, но едет туда, все-таки деньги большие, хороший контракт, где его, осыпав комплиментами и поцелуями с головы до ног, продюсеры поручают ему написать сценарий из жизни борцов. Это должно быть, ну, такая драма.
Борцов, в смысле людей, которые борются.
Рестлеров, да. Вот. И он оказывается один наедине со своей пишущей машинкой в отеле. Он ничего не знает про борцов, и вдохновение его не посещает. И он совершенно несчастен. До тех пор, пока он не встречает в этой гостинице живущего коммивояжера. Симпатичного человека, жизнелюба, толстяка. Его играет Джон Гудман. Это его первая великая роль. И все у них прекрасно. Его начинает посещать вдохновение постепенно, пока он не догадывается, что его новый лучший друг — возможно, страшный серийный убийца. И в эту секунду, ну, дальше, вот тут я многоточие поставлю.
И тут многоточие, да. А я лишь напомню, что Бартон Финк был у нас, ну, как минимум, в десятке лучших фильмов о кино и занял тогда, кстати говоря, четвертое место,
да.
Чуть-чуть не дотянув до третьего, там расположилось 8,5 недели. Ну, посмотрим, может быть, в этот раз как раз.
Да,
как раз в этот раз фильм-то и улучшит свой прошлый результат.
Это воплощение отельной клаустрофобии и вот этого странного пространства, которое открывается, какой-то кубик Рубика, совершенно с неожиданной стороны. Раз, и какой-то другой цвет вдруг возникает, хотя вроде бы ты уже изучил все. А самое, конечно, гениальное, только в конце оживается, специально не буду говорить, какая картина, висящая там на стене в номере у главного героя.
Господи, боже мой, все серийные маньяки живут в отеле.
А как ты хотела?
Все лучшие маньяки.
Лучшие, самые потрясающие все маньяки.
А, ну, давайте, фильм номер 10.
Фильм номер 10. И я думаю, что он у нас будет среди победителей, а может и победитель, и я тоже не расстроюсь. Хотя это фильм режиссера гораздо менее гениального, чем Коэн, Джармуш или Кубрик. Я нарочно называю именно американцев, потому что это тоже американский режиссер. И опять женщина, заметь. София Коппола. «Трудности перевода». 2003
год. Кому еще,
год.
Как не женщинам, снимать про отели?
Про маньяков.
И про маньяков. А есть еще фильм Джессики Хаузнера «Отель». Я не стал его смотреть, мне не очень нравится.
Почему?
Но тоже... Ну, мне просто фильм мне меньше нравится. Угу. Никаких больше причин нету. Итак, о чем эта история? Встреча совсем молодой женщины и уже стареющего мужчины. Очень далеко от их родины. А родина у них Америка. Где-то далеко в Японии. Куда женщина приехала вместе с мужем, у него работа, а она чудовищно скучает, а мужчина, знаменитый актер, который приехал, чтобы сняться в рекламе виски. И они оба маются, потому что у них разница во времени, и им хочется и не может спать. Ночами они...
Как это называется? Джетлаг.
Джетлаг.
Да.
У них страшный джетлаг, и тогда они знакомятся и проводят время вместе... Некоторое время, вот, собственно, и все, никакого сюжета больше нет. Это фильм, который восхитительным образом из обещания некого сюжета растворяется просто в атмосфере. Этот сюжет не нужен, не нужно его заканчивать. Я считаю до сих пор настоящей трагедией мирового кинематографа то, что Билл Мюррей за эту роль для себя историческую не получил Оскара. И я помню, обычно вот американские актеры, им удается, особенно Мюррею, казалось бы, с его неподвижным лицом, как-то вот показать свое безразличие к тому, что Оскар дали кому-то другому. Но он просто спал с лица, когда объявили другую фамилию. Я помню этот момент на «Оскарах».
То есть, а все думали, что уже прям вот-вот.
Практически
уже.
Не сомневались. Но он там фантастический. Это
кто
действительно
настолько
поворот...
с лица не спадает на «Оскаре»? Но в этот раз тоже.
У нас мало кто.
Фильм-то зато получил же все-таки... Он взял лучший фильм? Нет, он был
нет,
победил,
он
по-моему.
Он
разве?
Не взял лучший фильм, он получил, по-моему...
«Золотой глобус» он получил.
Да, «Золотой глобус», да. У фильма были две награды в Венеции. Для Софии Копполы и для Скарлетт Йоханссон. Фильм... имел много номинаций на «Золотой глобус», и он получил лучшую комедию или мюзикл. Uh-huh. Комедия или мюзикл, поди вообще знай. Билл Мюррей там тоже получил. Вот. Ну, с «Оскаром» немножко получилось хуже. Там были 4 только номинации, и ничего этого не произошло. Но все-таки, мне кажется, этот фильм совершенно дивный. И мне кажется, что идея отеля, как, возвращаясь к старинному гранд-отелю, как место, где в твоей жизни может произойти... абсолютная перемена, поскольку ты вне дома и вне почвы, ты оторван от нее, а тут оторван вдвойне, ты на другом конце света в Японии, она замечательно поэтично тут передана, как и вот то, что Вон Кар-Вай называет сочетанием «любовное настроение». Не любовь как таковая, а именно настроение, которое витает в воздухе, то, что очень часто женщинам-режиссерам лучше удается передать, чем мужчинам. Ну, поэтому дивный фильм «Трудности перевода», оставляю вас с ним, и мне кажется, что вот сегодня я хорошо поработал, и любой,
ой, ты вообще молодец.
Любой, фильм из 10, любой фильм из 10, который я вам перечислил, может достать вам колоссальное удовольствие.
Сложно будет голосовать, конечно, да, сложно будет сделать выбор каждому, как минимум там из 2-3 фильмов, все равно придется как-то договориться с самим собой. Кинопоиск.ру, друзья, заходите, голосуйте. Антон Долин, спасибо большое, до встречи через неделю.
Пока, ребята.
Ну и Вера Кузьмина, Евгений Стаховский. Пока. 10 фильмов.
Пока.